Алексей Лавров. Горький мир Джима. Глава первая. Джим Горький родился в далеком будущем. Жил на недавно открытой планете, куда прилетел с отцом и старшим братом на всамделишном космическом корабле. И, как все его 15-летние сверстники из других эпох, ходил в школу, где сидел за партой и с умным лицом делал вид, что слушает ахинею, которую несет учитель. Худощавый, средних лет и среднего роста, русый, в больших очках, на тонком длинном носу, учитель истории мистер Зигард свой предмет явно любил и постепенно увлекался все сильнее. Представьте себе, ребята, все человечество много тысяч лет было заперто на одной планете. Люди распоряжались ограниченными ресурсами. И как они это делали? Думаете, берегли? Как бы не так. Они постоянно воевали за доступ к ним, и большинство ресурсов употребили для уничтожения друг друга. И что, людей становилось меньше? Население — это же военная сила государств. Даже прогресс в оружии массового истребления не снизил численности человечества. Люди плодились, и вы, наверное, будете смеяться, надеялись на прогресс. Кстати, все школьные материалы уже есть в устройстве на затылке Джима. Потом можно бегло просмотреть, когда файлы разблокируют. А чтобы разблокировали, Джим слушал учителя с умным видом и думал себе, как все эти несчастные тысячи лет до него дети также сидели на уроках и мечтали о светлом будущем, о том, как все будут счастливы. И чем он тут прямо в будущем занимается? Да тем же самым. Папка говорит, что сверхмощные устройства, подключенные прямо к головам, после школы дадут ему существенные преимущества в жизни, пусть даже пока от разъема в затылке одни проблемы. «И люди не напрасно надеялись на прогресс», — торжественно возвестил учитель истории. «Сначала они добились больших успехов в получении ядерной энергии, что значительно сняло накал противостояния. Дальше люди освоили полеты к планетам своей звездной системы, и это позволило наработать опыт экспансии. Они получили в свое распоряжение полигоны без людей, без воздуха и практически без гравитации». Учитель сделал для интриги паузу и заговорил с оттенками иронии. «Однако снизить накал противостояния вовсе не означает совершенно избавиться от войн. Человечество разделилось по цвету кожи, религии, политическим предпочтениям и еще по множеству факторов. Многие исследователи считают, что людям просто нравится воевать, и ради этого они готовы придумывать проблемы на ровном месте. Очень долго человечество балансировало на грани полного самоуничтожения, каждый день считая, что завтра точно всем конец». Мистер Зигард грустно вздохнул, качая головой. И вот его лицо озарила счастливая улыбка. Он торжественно возвестил: «Но однажды было сделано открытие, которое всех спасло. Люди открыли способ, как обойти ограничение скорости света, смогли путешествовать к другим звездам. С того момента все недовольные могли купить космический корабль, освоить пустую планету и построить мир по своему вкусу. Более не требовалось воевать в одной звездной системе. Очень долго люди вообще не воевали, хоть за какую-нибудь систему. Дешевле найти новую». На устройство пришло письмо от папы. Джим его сразу открыл и прочитал. «Не спать». После чего сделал несчастное, измученное лицо и поднял нарочито дрожащую руку. «Что случилось, Горький?» — недовольно спросил учитель. Джим неуверенно поднялся и простонал:
«Живот режет, мистер Зигард».
«Потерпи до конца урока, недолго осталось», — строго сказал историк.
«Обосрусь, мистер Зигард», — жалобно выдавил Джим.
Ребята в классе захихикали. Учитель раздраженно мотнул головой и скомандовал: «Бегом в туалет, Горький». Джим стартовал с места с выражением угрюмой решимости на физиономии. Он спокойно убежал с урока, ведь и так сможет просмотреть текст, да и знает уже в целом, что там дальше. Никакие самые великие открытия природу людей не изменят. Всегда они будут придумывать различия и портить жизнь в чем-то на них непохожим людям. За последней партой Джим сидел один, а он, может, хочет сидеть с белокурой Алисой Сноу. Она, может, ему очень нравится. И он же не какой-нибудь урод или слабак. Но Джим понаехал, а в классе все родились на планете. С отцом Паулем и старшим братом Георгом он сравнительно недавно переселился на окраинную Равенту. Планета тяжелее Первого мира на 20%, поэтому дети переселенцев вынуждены носить экзоскелеты около года, регулярно проходить специальные процедуры и пить пилюли еще дольше. Взрослые переселенцы вынуждены носить экзоскелеты и пить пилюли всю жизнь. Организмы детей же до 10 лет еще могут подстроиться под повышенную гравитацию. Джим и Георг уже не носят экзоскелеты в школу, но они не просто понаехавшие, а из центральных, развитых миров. Там давно всем детям вживляются в затылки разъемы для подключения внешних электронных устройств. В тех мирах диким дикарем покажется человек с обычным здесь телефоном в руках. Разъемы у братьев не зарастали, так чтоб не пустовали, парни подключали свои особые девайсы, которые папа покупал в специализированном магазине. Одноклассники как бы невзначай демонстрировали друг другу свои телефончики, но они давно знали, что самое дешевое устройство из того магазина раза в два дороже самого дорогого устройства в классе. Местные устройства создавались в формате от 70 нанометров. У братьев в девайсах процессоры в формате 1 нанометр. Их устройства в затылках могли хранить и обрабатывать больше данных, чем школьные серверы. За это ребята и девчата братьев тоже тихо ненавидели. А у братьев имелись и по меркам их родного мира дорогие устройства. У папы еще дороже. Не просто так он служил в техническом обеспечении дружины Джекоба, единственной на Равенте военной гильдии. И Джим отлично знал, что воины никуда не делись. Поэтому бежал он не в туалет. Он выбежал из большого двухэтажного здания школы и кинулся к парковке. Быстро оседлал мотоцикл, запустил двигатель. Как раз подбежал Георг, запрыгнул сзади. Джим стартовал. Оба одеты были в майки и шорты до колен, на ногах легкие спортивные туфли. Стояла обычная жара, приятно обдувала потоком воздуха, трепала их русые волосы. Ехали они очень быстро по широкой асфальтовой дороге среди больших одноэтажных зданий. Если дом двухэтажный, это обязательно некое учреждение. Город больше походил на большой поселок, дороги практически пустовали, все дремало под ласковым светом местного солнца. Для Джима естественно, а Георг еще помнил небоскребы и толпы народу их развитого мира и говорил себе, что так и должно быть, когда вокруг полно почти бесплатной и легкодоступной земли. Ну, глупо было бы в таких условиях высоко таскать множество необходимых для жизни вещей и себя любимых вдобавок. Здесь всего навалом. Только вечно не хватает людей. Они единственная местная ценность, люди хорошо это знают. Местные все здесь делают с чувством собственного достоинства, строго по планам, без спешки, им не нужно так быстро куда-то мчаться на мотоцикле. Мотоцикл как бы принадлежал папке, ведь ему одному в семье исполнилось 18. Он давным-давно купил этот агрегат, тогда они все еще носили экзоскелеты. Дружным семейством Горькие восстановили и улучшили мотоцикл, да Пауль отдал его сыновьям. Сам он передвигался на солидном внедорожнике. Местные испытывают странную слабость к большим и прожорливым машинам. Наверное, им нравится показывать друг другу, что, в отличие от всяких разных, они могут себе это позволить. Местные как будто не понимают, что в развитых мирах они никому не интересны. Скоро совершеннолетие достигнет Георг, и мотоцикл формально станет и его тоже. А рулил Джим просто потому, что в данной ситуации раньше прибежал. В обычной обстановке, когда, например, ехали в школу, старший Георг всегда уступал руль младшему Джиму. По любым законам 15-летнему пацану, конечно, запрещалось управлять этим даже по местным меркам чудовищем, да еще и улучшенным, с нарушением всех авторских прав.